Возводя на эту высоту, Христос заканчивает пятую главу этими известными словами. «А я говорю вам, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающим вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». То есть нам показывается, что христианин призван к высочайшей степени совершенства. Он совершенен так, как совершенен Отец его Небесный. Он совершенен так потому, что жизнь Бога живет в каждом христианине. Он получает необходимые условия для достижения всякой возможной степени совершенства, потому что в нем живет сам Бог. И проявляется это совершенство, которому мы совершенно отдаемся в таинстве крещения, проявляется это совершенство в том, что человек уподобляется в любви Богу. Человек вмещает в себя, по вере во Христа, вмещает в себя Бога, вмещает в себя Духа Святаго. И этот Дух Божий любит все творение. Любит, потому что Он есть любовь. Бог есть любовь, и Он в нас живет. Он и влечет нас к этой самой божественной любви. Поэтому Иоанн Богослов и говорит слова, которые мы тоже пытаемся исказить. Бог есть любовь, поэтому любящий другого пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. То есть, когда мы любим ближнего, тогда мы действительно свидетельствуем, что в нас пребывает Бог. Но когда мы любим ближнего, тут ясно говорится, когда мы любим своего сына? Нет. Когда мы любим свою жену? Нет. Когда мы любим наших родителей? Нет. Когда мы любим тех, кто нас не любит? Когда мы любим врагов? То есть это критерий, вот был такой святой Силуан Афонский, который и его ученик Сафроний Сахаров, которые утверждали всю свою жизнь, что только в любви к врагам проявляется качество человека. Только тот, кто любит врагов, может свидетельствовать, что он знает Бога. Пока мы не любим врагов, ничего о нас сказать нельзя, потому что любить своих детей может и язычник, и грешник, и негодяй. Человек может ненавидеть всех, но любить собственного ребенка, или собственного котенка, или собственную жену. В этом нет ничего такого, когда мы, просто мы опять-таки привыкли делать одолжение, если мы сохраняем мирные отношения с женой, то мы уж чуть ли не орден готовы за это получать. Вот, все кругом разводятся, а я так и будешь ее терплю. Ну и что? Никакой награды тебе за это не положено. Поэтому на самом деле, когда мы любим любящих нас, или когда мы любим, потому что надеемся, что эта любовь со стороны этих людей когда-то на нас и зальется, ведь именно поэтому мы любим наших детей. Даже если они ведут себя неправильно, мы любим их потому, что надеемся, что они к нам придут и скажут: «Мама, я был неправ, нам больше ничего не надо». Вот, все, мы довольны. Но если мы знаем, что он никогда не придет, если он нас бьет, проклинает, злословит, вытирает о нас ноги, то мы не способны любить. Мы страдаем, мы плачем от этого и говорим, все, веры у меня нет, человек погиб. Вот, я так хочу, чтобы он пришел и сказал, мама, я был неправ, а он не приходит, зараза такая. Он не делает этого. Я не, больше не вижу сил, у меня умерла вера, я не верю, что он придет ко мне. Ну да, вот теперь у вас есть и силы полюбить, И вот человек начинает любить. С какого? С понедельника, да? Нет, лучше с воскресенья. Вот причащусь и начну всех любить. Вот, начну любить всех. И человек начинает, хватает его до воскресенья вечера, но если уже много раз начинал, то может даже на понедельник утро хватить. Вот, он любит людей, даже не говорю там врагов, просто вот людей в окружающей его действительности, реальности. Он любит, он на самом деле он не любит. Он согласился терпеть их, он терпит. Слова, слова не говорит, никого не осуждает, зубы сцепил, от разговоров сторонится, чтобы случайно как-то не воспламениться гневом, раздражением. Вот, старается меньше быть с людьми, но все равно в конце концов заканчивается все плачевно. Вот, в понедельник не с той ноги становится, и все, полетело, говорит, ну как вот их, как вот с ними, а? Ой, ну ладно, в следующее воскресенье причащусь и снова начну поначалу. И вот так вот проходит много лет, и человек мудрый, он в конце концов понимает, что нет в нем любви никакой. Ну да, вот дочку он вот все-таки любит, сыночка любит, мужа более-менее терпит. Вот. Но в целом-то человек честный понимает, что он не любит людей. Не любит он их. Вот. Особенно, когда выходит на улицу или включает программы новостей или еще что-то. Не любит он людей. И тогда он говорит, ну как же так, почему же я вот не люблю? Этот вопрос надо задать было на 15 лет раньше, когда ты переступил порог церкви. Но человек сразу не понимает, потому что у каждого из нас иллюзия, что любить-то мы можем, стоит нам только захотеть. Это все равно, что человек, вот никто же в голову не приходит сказать, ну, в конце концов, чую я человек, это звучит гордо, выйду-ка я с 5-го этажа и прогуляюсь по воздусях. Так здорово смотреть вот так вот, парить. Вы во сне же летали, да? Так летаешь. Обозреваешь окрестности, людей видишь с высоты птичьего полета. Так возвышенно, духовно. Но никому в голову не приходит. Все понимают, нет, очень хочется. Но только во сне. Никто не может взять и полететь. Ни с 5-го, ни с 9-го, только вниз, если. Парить ни у кого не получится. Но человеку очень хочется, он делает костюм белки-летяги, придумывает там еще что-то, но хочется полететь. Очень. Но вот как-то надо владеть законной физикой, обойти эти законы физики, что-то придумать. Вот так с любовью. Никто не может любить. Не надо обольщать себя. Чем раньше человек поймет это, тем раньше он начнет правильные действия. Никто не может любить. Таких людей нет, не было, не будет и быть не может. Потому что любовь – это Бог, а Его в нас нет. Как здорово, как милостив Бог, что нас воспитывают. Неправильно, но воспитывают. Нам читают книги, нам говорят неправильные вещи, но их говорят. Нас с нами разговаривают, с нами беседуют. Благослови Бог людей, которые прочитали нам первые книги. Благослови Бог людей, которые улыбнулись нам, когда мы смотрели на них. Благослови Бог людей, которые говорили нам о том, что такое хорошо и что такое плохо, хотя и ни слова не говорили о Боге. Благослови Бог людей, которые делали нам замечания и хоть что-то говорили в отношении того, что неправильно мы делаем. Да, они не говорили правильных вещей, но они хотя бы говорили. Я видел людей, которым родители не улыбались никогда. Я видел людей, которых никто никогда не обнимал. Я видел людей, которым никто никогда не говорил, что такое хорошо, что такое плохо. Вернее, говорил, что такое плохо. И приучал их делать плохо с детства. Радуясь тому, что первое слово, которое говорил ребенок, было словом матершинным. И это было, вызывало восторг такой у бабушек и родителей этого ребенка. Что наконец-то ребенок стал настоящим мужчиной. Я видел таких, я не выдумываю сейчас, я видел таких людей, таких детей. И поэтому благослови Бог тех, которые улыбались и говорили, и учили нас жизни. В этой ли жизни они еще живут, или в той, или не будут. Пусть Бог их благословит. Это если говорить о любви, хотя с вами и соглашусь, что не так нас учат, но хотя бы учат. И мы сейчас здесь говорим о том, о чем вот вы пойдете теперь учить своих детей, или внуков, или еще кого-то правильно. И будете говорить о том, что пойми, сынок, ты не можешь любить, но ты должен, но Бог, который есть любовь, уже в тебе живет. Обратись к Нему. Сделай то, что советует Христос. Что советует Христос? Помолись за обижающих тебя. Помолись. Да ну как, ребенок не может молиться за обижающих? Не может он молиться. Не может. А вот был такой человек, звали его, сейчас помню, если мне не изменяет память, Семен. Вот, кажется, не изменяет. Семен, фамилия у него была, тоже кажется, Антонов. Семен Антонов. Вот, и этот Семен Антонов, он был безграмотный человек. И он всю жизнь был безграмотным человеком. Он не умел читать и почти не умел писать. Вот как-то Господь он разумил, он на старости лет чуть-чуть стал, как курица, лапой царапать. Но вообще-то он был безграмотный. Ни одной книги в своей жизни он не прочитал. Никогда. Вот. Он был крестьянским сыном. Всю жизнь был крестьян, здоровым таким, огромным, там, косая сажень в плечах, что называется. Вот, он мог за обед съесть 30 яиц. Вот, и пойти работать дальше. Богатырь русский. Вот, ну, а понятно, в деревне в какое там образование. И вот этот необразованный человек, который ничего никогда не прочитал, он с детства молился за обижающих его людей. Попробуй такого обидеть. Но, тем не менее, он молился. И когда уже потом в монастыре, уже будучи старцем и старым человеком, мы спрашивали, ну как же так, отец Силуан, ну как же так, ты вот пришел в монастырь, и то, чему люди учатся 20 лет, ты научился за 3 месяца, как ты это смог? Он говорит, я не знаю, но сколько себя помню, я молился за обидчиков своих. Вот плод. Научите детей молиться за обидчиков. Да что там за обидчиков? За своих сестер и братьев. Ведь семья – это постоянно какие-то неурядицы, столкновения, конфликты. Вот и пусть они научатся молиться за того, кто сделал больно, неприятно, обидел. И тогда из них вырастут действительно подлинные христиане. Потому что только так, когда мы слушаемся Бога и исполняем эту Его заповедь, мы, как говорят философы, актуализируем ту благодать, которая нам дана. Она есть в нас. Бог живет в нас. Он дышит в нас. Но Он не может нас заставить сделать ничего. Он побуждает. А заставить не может. Он уважает нашу свободу. Он ждет, когда мы скажем, Господи, а я хочу любить. Он говорит, здорово, люби. Вот, но знай, что человек, то любить, значит любить. То есть не выброси из головы, что этот человек ответит тебе взаимностью, будет тебя благодарить. Будет утешением на старости твоих лет. Если всего ты этого ищешь, то это никакая не любовь. Это самоугодие. Так делают все люди, язычники, и мытари, и грешники. А ты люби, не ожидая ничего. станет он верующим, не станет верующим, будет благочестив, не будет, ты просто люби его, потому что только так ты сможешь стать Сыном Божьим, уподобиться в любви своему Отцу. Чтобы возрасти до этого, нужно в молитве просить любви каждому человеку, которого мы в данный момент не любим. Испытываем неприязнь, сухость, жесткость. Вот за него и надо молиться. Нет, за сынов тоже надо молиться после того. Понимаете? Нет заповеди молиться за своих детей. Ну, нету такой заповеди. А вот заповедь молиться за врагов есть. Не потому, что молиться за детей не надо. Просто это, естественно, делает всякий человек. Но и поскольку это не заповедь, никаких дивидендов, внутренних изменений человек за это не получает. Сама его молитва, она его утешает, согревает, и Господь его слышит и может человеку помочь. Но не это созидает человек. Не это делает его христианином. А когда он повергается в молитве за человека, который в данный момент, он его сейчас не любит, неприязнь испытывает. Он мне больно делает, этот человек. Он мне чем-то на мозоль на мою любимую наступил. Вот за него молиться, это и будет созиданием себя во Христе. И посмотрите сами в себя и вокруг себя, много ли людей так делают. Даже если бы они знали, вот теперь знают, вы знаете на свою голову. Вот. Кто-то еще даже передачу смотрит, тоже знает. И что, думаете, так легко, вот сейчас побежала, сразу молиться начала? Нет. Потому что у меня к нему неприязнь, мне не хочется за него молиться. И я должна преодолеть себя и помолиться, и только тогда в этой молитве я пойму, почувствую, переживу, что это кто? Брат мой. А иначе я это не переживу. Мне никак не пережить, что это мой брат. И вот, когда люди приходят, они не правы. Они говорят, ну что это за церковь? Никто никого не любит. Они не правы. Потому что, переступая порог церкви, человек слышит, видит, точно даже видит раньше, чем слышит. Что он видит? Никогда не обращаю, кроме распятого Христа, что он еще видит? Мудрая церковь, честное слово. Как она все так устроила? А? Нет, вот он видит, да, даже если у людей нету или есть, обычно большой образ Иисуса Христа, у которого в руках Евангелие, на котором начертаны слова. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Вот. Он видит. Все. Он попал. Он попал. Зачем ты переходил границы церкви? Лучше бы стоял там. А теперь ты прочитал эти слова. То есть, ты должен теперь любить всех. Это же Бог, ты Бог Божий Слово читаешь, ты теперь должен любить всех. Человек говорит, ну какие-то странные христиане, они никого не любят. Не, ты видишь, что написано? Любите друг друга, это к тебе слова написаны, не к ним, к тебе. Ты увидел? Иди и люби тех, которые вот ты вот в церкви сейчас встретил. Бабушку на кассе, дедушку при входе. Батюшку, промелькнувшего мимо тебя, или наоборот, сидящего усталым где-то там на солие, вот, не имея сил взойти в алтарь уже обессиленного, измученного. Вот иди и люби их. Ты слова видел? Вот иди. Поэтому любой человек, переступивший порог церкви, храма, он уже не может оправдаться, потому что он пришел в мир, где от него требуется только одно – любить людей, которых он встречает. У нас у всех неправильная установка. Мы приходим, думаем, ну где вот все? Чуть меня никто не любит. Ну где они все-то? Вот я пришел, меня надо любить. Нет, ты пришел в церковь не для того, чтобы тебя любили. Ты переступил порог храма, чтобы любить. Ты пришел к Богу, который любит и учит любви людей. Все, кто пришел сюда, пришли за этим же, чтобы учиться любви. Они такие же больные, как и ты. Вот, начни с себя, и тогда вот ты исполнишь эту заповедь. И так и нужно жить. И поэтому единственная возможность – это помнить об этих заповедях и делать все в отношении наших недоброжелателей или тех, к кому я испытываю неприязнь, или они ко мне испытывают неприязнь. Только в молитве за них я могу изменить свое сердце. Сколько бы я об этом ни говорил, люди не могут никак этого принять, хотя слова это не мои, слова это Христовы. Мы понимаем, что надо молиться за папу, за маму, и за детей, и за жену, может быть, по настроению, за мужа тоже. Вот, иногда, в честь моего дня рождения. Но в том, что я должен молиться за людьми, за людей, которым у меня неприязнь, нам никак это не доходит. Но созидает душу во Христе только эта молитва. Ученик Силуана Афонского, архимандрит Сафроний Сахаров, в одном из последних, самых последних своих писем, он уже не писал, он их надиктовал, их писали другие люди. И вот там слова нет, тоже у меня их под рукой. Он сказал красивее, чем я их перескажу. Он говорит: молитесь за каждого брата и сестру. Молитесь за каждого больного, имеется в виду духовно, душевно больного человека, который встречается в нам пути. И тогда вы будете умирать, объятые любовью Божьей. Молитесь за тех, кто с вами встречается по жизни. Подрезал вас водитель, помолитесь за него. Оскорбил вас начальник, помолитесь за него. Пробежал мимо ваш дорогой батюшка, помолитесь за него. Обругал вас ваш родной сын, помолитесь за него. Учитель вашему ребенку досаждает, ох, как надо молиться за этого учителя. Соседи ваши затапливают вас регулярно водой. Тут просто уже это самое стояние надо, бдение устраивать молитвенное, а иначе сердце не выдержит наш. Вы знаете, опытные люди, духовно опытные люди, они говорят, что такая интересная мысль, они говорят, что вот все эти неприятности Бог в отношении нас для того и попускает, чтобы мы, начав молиться за людей, устраивающих эти неприятности, помогли и им, и себе. Если бы не было неприятностей, мы бы никогда не молились ни за кого. Ни за себя, ни за кого, чтобы в нашем сердце была любовь. И Бог, видя, что мы оскудеваем в благодати, попускает такие обстоятельства, чтобы нам были люди, за которых молиться трудно, за которых преодолеть и помолиться было бы трудно, для того, чтобы мы не теряли Его благодать, чтобы мы ходили с Ним и в Нем, потому что молитва за обижающих есть то, что созидает наши души. Начинаем шестую главу читать. Смотрите, прям актуально, к посту, что называется. Дорого яичко к Христову дню, а слово о посте к посту. Смотрите, не творите милостыни ваши пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми. И истинно говорю вам, что они же получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видевший тайное, воздаст тебе явно. И молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Дальше идет молитва «Отче наш», и заканчивается это вот слова Христа: «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот, такое вот длительное рассуждение, но все об одном и том же, как вы могли понять. То есть ни милостыню, ни молитву, ни пост нельзя творить на показ. Нельзя. Тут такая вещь очень интересная. С одной стороны, пост не является повелением, заповедью Божьей. Не является. Это не значит, что пост придуман. На пост есть особые основания, и они касаются других слов Христа. Ну, например, «отвергни себе, возьми крест твой и следуй за мной». Или словами апостола Павла: «те, которые Христовы суть, плоть свою распяли со страстьми и похотьми». Пост имеет свои основания. Но вот здесь Христос не требует от человека поста. Он требует, что если, он так и говорит, когда поститесь, он требует только, что если человек постится, если человек молится, если человек творит милостыню, то он должен творить это только так, как написано здесь, как сказано Господом Иисусом Христом. То есть смысл в том, что человек должен делать это тайно, это лейтмотив всех этих слов. Все должно делаться тайно. И молитва, и милостыня, и пост. И делаться внутренне, а не внешне. Когда оно внутренне, тогда оно тайно. Когда оно внешне, оно всегда будет на показ. Вот это надо всегда помнить, всегда иметь в виду. И понятно, что в этом смысле мир, он устроен таким, он всегда был устроен таким образом, и сейчас особенно, чтобы человека из этого тайного делания вытащить, чтобы человек сделать все, чтобы он молился, постился и дарил милостыню на показ. Все сделать для того, чтобы так было. Почему? Потому что тогда все эти упражнения потеряют всякую цену. Никакой награды, никакого приращения благодати за это делание человек не получит. Поэтому не надо, вот это в прошлые времена, там надо отвлечь человека от милостыни, от молитвы, от поста. Теперь не надо. Надо просто заставить его об этом говорить. И когда он будет об этом говорить, когда об этом будут показывать, когда об этом будут снимать, когда об этом будут трубить, вот, то он и так не получит никакой награды, что бы он там ни делал. Мы вот, найдется где-нибудь там постник великий, вот, обязательно про него надо снять сюжет. Вот, чтобы показали, вот смотрите, человек, 40 дней ничего не ел, ничего не пил, вот как надо поститься. И все, и украли у человека всякую награду, а заодно и возможности к дальнейшему соблюдению поста. Научился человек молиться, тоже надо сразу про него сюжет какой-нибудь снять. в газете написать, корреспондентов писать, в Москву его вызвать и обязательно конференцию с ним провести. И обязательно про эту конференцию всем рассказать, чтобы человек лишился своей награды и никаких плодов Святаго Духа не стяжет.